Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
Нам предстоит немало путешествий.
Вопросов, разговоров, новостей.
За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и Фомой.
Литературное чтение. Борис Леонидович Пастернак. «Золотая осень». Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я хирург, а сейчас уже на пенсии. А это мой верный друг, овчарка Алтай. К нам часто заходят в гости Вера и Фома. Они брат и сестра. Верочка заканчивает 4-й класс, а Фома 9-й. А вот, кажется, и они. Иду, иду, уже открываю.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович.
Здравствуйте, дядя Миша. Привет, Алтайка. Как хорошо на улице. Выходили? Гуляли?
Добрый день, ребята. Гуляли, Верочка, утром.
В такую погоду хочется побольше на улице находиться.
Был бы рад. Я тут уборку затеял. Порядок решил навести. Вот разбираю альбомы по искусству.
Как много книг. А давайте мы вам поможем их разобрать, а потом выйдем еще погулять.
Прекрасная мысль, Верочка. Вот здесь есть мягкие тряпки для пыли.
Ага. Сейчас мы все вместе быстренько управимся, да, Фома?
Конечно.
Ой, какой тяжелый альбом. Красивая осень нарисована на обложке. Исаак Левитан.
Это же картина «Золотая осень».
Точно, я ее узнала. Нам учительница ее на уроке показывала.
Осень, сказочный чертог, всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера.
Дядя Миша, это вы сами сочинили?
Нет, вспомнили строчки из стихотворения Бориса Пастернака. Оно, кстати, как и картина Левитана, называется «Золотая осень».
Я такое не слышала.
Да, только у Левитана на картине река, а у Пастернака в стихотворении озера.
А я забыла, что такое чертог, дядя Миша.
Это большое, красивое помещение, возможно, даже дворец. Где-то у меня был альбом Виктора Васнецова с похожим изображением. Вот, смотрите.
И правда, сколько здесь всего! Столбики резные, окошки нарядные, по потолку всадники на конях скачут расписные. Над дверями птицы заморские хвосты распустили.
Лестница вверх бежит, а по ней тоже кони скачут. Прям глаза разбегаются от всего этого великолепия.
Вот Борис Пастернак и применил в своем стихотворении такой литературный прием, как метафора или скрытое сравнение.
А, поняла! Сравнил великолепие осени с теремом расписным.
Точно, Вера.
Дядя Миша, поэт так красиво, образно пишет. Не стихотворение, а картина получается. Даже хочется туда попасть.
Знаешь, Верочка, ты хорошо подметила эту удивительную особенность поэзии Пастернака. Его первый сборник стихов «Близнец в тучах» и книга «Сестра, моя жизнь» поставили автора в один ряд с мастерами русской литературы. Знаете что? А давайте попробуем увидеть стихотворение поэта изнутри. Алтай, поможешь нам?
Ой, как интересно!
Держитесь, друзья, за поводок.
О, сколько деревьев на узкой дорожке.
Как на выставке картин. Залы, 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 залы. Вязов, ясеней, осин в позолоте небывалый.
Неужели мы и правда оказались внутри стихотворения?
Похоже на то, Вера. Внутри образа, созданного поэтом.
Да, я теперь и сама вижу. Ой, какая красота!
Михаил Гаврилович, а в последних прочитанных вами строчках Пастернака, видимо, снова метафора. Поэт сравнивает ряд золотых деревьев с выставкой картин.
Верно, Фома. Мы словно оказались внутри сказочного осеннего терема и переходим из одного зала в другой.
А вот как интересно, поэты все придумывают.
Это называется художественное воображение.
Здорово. Выражают образы словами. И все можно себе прям вот представить.
Да. А что же там дальше в стихотворении Пастернака, дядя Миша? Ой, кажется, мы вышли из терема и снова в лесу. Здесь уже другие деревья.
Липы обруч золотой, как венец на новобрачный. Лик березы под фатой, подвенечный и прозрачный.
Я поняла! Здесь поэт сравнивает деревья, липу и березу, с невестами, их нарядами, золотым обручем и фатой.
Да, и кроме сравнения, Пастернак применяет литературный прием олицетворения.
То есть наделение неживых предметов качествами, чувствами и поступками человека.
Именно так. А что такое подвенечная фата, вы знаете?
По-моему, это такая прозрачная накидка для свадебного церковного обряда, которую в прежние времена надевали невесте на голову, чтобы скрыть лицо, так?
Все так, Фома. И еще Пастернак называет здесь лицо ликом.
Словно на иконе.
Да.
Смотрите, а тут уже клены стоят. Столько желтых листьев на земле.
Погребенная земля, под листвой в канавах, ямах, в желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах.
Погребенная земля? Это что значит?
Ну, наверное, имеется в виду, что она погребена под листьями.
Да, земля, которая долго лежит под листьями, залежавшаяся.
А, понятно. Можно здесь побегать по листьям? Хотя нет, не буду портить такую красоту.
Да, лучше просто полюбоваться. Мне кажется, это стихотворение создает небегательную атмосферу.
Как ты сказал, Фома, небегательную? По-моему, это не совсем верное выражение.
Как-то вырвалось, Михаил Гаврилович. Я хотел сказать спокойную, такую лиричную атмосферу.
Да, так будет правильнее.
Михаил Гаврилович, а что означает «в желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах»? Здесь опять сравнение с теремом?
Не совсем. Флигель – это вспомогательная пристройка к жилому дому или отдельно стоящее здание, которое входило в комплекс городской или сельской усадьбы.
И получается, что клены вокруг этих построек как будто рамы картин.
Точно, Верочка.
Как же красиво осенью! Столько красок! Желтые, красные, оранжевые!
Но у Пастернака чаще встречается золотой или позолоченный цвет. Или еще вот, где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный.
Ой, теперь и солнце садится. Смотрите, смотрите, как оно позолотило стволы деревьев.
И правда, янтарный след появился.
Я знаю, янтарь – это застывшая смола желтого цвета.
Или золотого.
Ну да, как само солнышко. Дядя Миша, а мы успеем дочитать стихотворение, пока совсем не стемнело?
Успеем, Верочка, немного осталось.
А куда это Алтай побежал?
Во враг.
Где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, так бушует, что ни шаг, под ногами лист древесный.
Это что значит?
Видимо, что не слышно, нельзя ступить во враг. Из-за листьев на земле все слышно.
И листья тут не простые у Пастернака, а словно жесткие, тяжелые, лист древесный. С помощью этого эпитета поэт достигает большей образности.
Да, вон Алтайка как громко бегает, шуршит этими листьями.
Где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка.
Ой, дядя Миша, вы читаете эти строки, а на закате все становится темно-золотым.
Да, интересное сравнение Борис Пастернак здесь привел, сравнив зарю с вишневым клеем.
А такое разве бывает?
В стихотворении поэта это метафора, одно из изобразительных поэтических средств, определение, прилагаемое к названию предмета для большей образности. А вообще вишневый клей – смола, которая образуется на стволах плодовых деревьев. Липкая, густая и прозрачная, красновато-золотого цвета.
А, понятно.
И эхо можно услышать в лесу, говорит поэт.
Да, только если Алтайка не будет бегать и шуршать листьями.
Да пускай побегает.
А теперь внимание, завершающее четверостишие. Осень, древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ каталог перелистывает стужа.
А почему поэт сравнивает осень с древним уголком, старыми книгами, одеждами Да еще и оружием.
И еще говорит про сокровищ-каталог. Каталог – это ведь перечень предметов, которые составляют в музеях или библиотеках, чтобы легче было что-то отыскать, ну там, книгу, картину или музейный экспонат.
Да, Фома, Пастернак сравнивает осень с музеем, в котором много чего хранится. А старое, потому что в это время в природе все умирает, и следом за осенью приходит зима.
Точно! Где сокровищ-каталог, перелистывает стужа.
Ой, и правда стало прохладно.
Ну, давайте домой собираться. Алтай!
Вот это путешествие в стихотворение! Мы увидели своими глазами, как поэт все образно описал, словно картины нарисовал словами.
Ему помогали в этом разные литературные приемы: сравнения, метафоры, олицетворения.
Да, и столько всего он уместил в одном стихотворении, показал и красоту природы, и то, что в мире все проходящее.
И настроение менялось. Сначала так весело было, солнечно, ярко.
Потом появились погребенная земля, древний уголок, и пришла стужа.
Стало немного тревожно. Дядя Миша, а Пастернак в какое время жил?
В середине 20 века. А родился в конце 19-го в Москве, в семье художника.
Может, это тоже повлияло на его творчество? Ну, то, что он пишет, как будто рисует.
Возможно.
А он, случайно, не был еще и художником?
Нет. После окончания гимназии Борис Пастернак поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Изучал там философию.
То есть был не только поэтом, писателем, но и философом. Понятно теперь, откуда такая глубина в его стихотворении.
Да, это отмечали и многие современники Пастернака. Его необыкновенную способность передавать глубокие человеческие мысли и чувства через изображение картин природы.
Получается, что с помощью строк о природе поэт передавал и состояние своей души?
Совершенно верно.
Скажите, Михаил Гаврилович, а что еще создал Борис Пастернак?
Кроме стихов, он писал еще очерки, небольшие повествования. А мировую известность ему принес роман «Доктор Живаго». За него писатель был удостоен высокой награды – Нобелевской премии.
Я слышал про это произведение.
Дядя Миша, спасибо за знакомство с таким замечательным поэтом и его стихотворением. Давайте все-таки доубираем альбомы и пойдем погуляем.
Хорошо, друзья. Я очень рад вашей помощи.
Вот и Алтай поддерживает.
Скорее за дело и на прогулку!
Неси, Алтай, ошейник свой чудесный.
Вновь доктор дядя Миша ждет гостей.
Нам предстоит немало путешествий,
вопросов, разговоров, новостей. За столом друзьям не тесно, разговор идет живой. Будет в школе интересно вместе с Верой и Фомой.